Сегодня мы поговорим о зависимости от гаджетов. Ведь очень часто родители сталкиваются с тем, что большую часть свободного времени дети проводят либо за компьютером, либо в телефоне. Так вот, что такое зависимость от гаджетов? Как понять, что это уже она? Как с ней бороться? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Ирина, ну с вас начнем. Сформулировать как-то можно, вот что это такое и как понять, что это уже не просто там ребенок смотрит телефон или в компьютер, а это уже она, зависимость.
Именно зависимости от гаджетов, ну, как признанного заболевания, нет. Но в то же самое время мы видим иногда, что человек настолько этим увлечен, что это похоже уже на какое-то болезненное состояние. Когда мы видим, что человек поглощен этим полностью, ну, то есть когда у него нет реального общения, он отказывается от реального общения в пользу гаджета, например, да, сидят подростки, они вместе собрались, но вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, они переписываются друг с другом и отправляют друг другу мемчики. Да? Вот это уже проблема на самом деле. То есть, когда вот такое вот начинается. Следующее, то, что когда ребенок в ущерб сну, в ущерб, например, еде, то есть он кушает и сидит в гаджете. То есть, когда мы видим, что есть какие-то негативные уже последствия для учебы, да, то есть он вместо того, чтобы сидеть, слушать урок, он сидит и переписывается с кем-то, чатится. И, соответственно, у него снижается успеваемость. Это тоже, я считаю, некая психологическая проблема. И здесь мы ориентируемся на наши эмоции. Да? То есть если, например, телефон или гаджет вызывает ощущение радости, спокойствия, а может быть даже у кого-то эйфории, а отсутствие телефона вызывает тревогу, раздражение, злость, то мы говорим о том, что уже есть какая-то проблема психологическая и что с ней уже, наверное, надо что-то делать.
Телефон, наверное, единственная вещь, за которой человек 100% вернется, если забыл его дома. То есть мы можем, в принципе, наверное, выйти там без документов, без кошелька, потому что все это есть в телефоне.
Да. Еще, да, по статистике, вот каждый человек в день прикасается к своему телефону, представьте себе, от 70 до 150 раз. То есть это гораздо чаще, чем мы прикасаемся к своим детям, к своим супругам. Понимаете? То есть это гораздо более высокий показатель для некоторых людей по чисто тактильным прикосновениям. То есть даже вот этот факт, он может немножко заставить задуматься о том, что для нас иногда телефон оказывается важнее, чем близкие люди.
А может быть, с другой стороны, это, как вот сейчас есть такой термин, новая нормальность, что очень часто же дети наверняка, вот, Снежана, ваши тоже говорят, что у меня вся жизнь в телефоне, у меня там все друзья, все игры, все общение.
Конечно.
Может быть, это вот именно новой нормальностью?
Знаете, это было новой нормальностью в ситуации ограничений. То есть, когда была пандемия, например, да, были ограничения, и телефон или гаджет был, может быть, единственным средством общения, когда мы находились на расстоянии со своими близкими. Но тогда, когда мы находимся вместе и есть возможность живого общения, то, конечно, очень важно все-таки предпочитать живое общение гаджету, чтобы так не получалось, что мы сидим все в одном помещении и общаемся друг с другом посредством там сообщения, общения, смс-ок, мемчиков и так далее. Да? То есть очень важно, чтобы все-таки на первом месте стояло живое общение, потому что на самом деле для человека это очень важно, для его эмоционального здоровья, для его социализации. И когда человек уходит от живого общения, да, в гаджет, он как будто бы немножко уходит от жизни, от самой. Да? То есть он заменяет жизнь неким таким суррогатом, да, который, ну, как бы сказать, он не дает полноты ощущений, да, и он не дает полноты наполнения наших, ну, как бы сказать, даже эмоциональных потребностей, наших потребностей во впечатлениях. То есть у нас есть определенные органы, да, восприятия. Это слух, зрение, обоняние, осязание. И очень важно, чтобы каждый из этих органов, он как бы насыщался новыми впечатлениями, новой информацией. Если этого не происходит, то мы обедняем свою жизнь, то есть нам как будто бы чего-то не хватает. То есть получается депривация сенсорная. И получается, что мы сами себя немножко обедняем. В ситуации, когда есть выбор живого общения и онлайн-общения, мы выбираем онлайн, то мы как будто бы отказываемся от очень большого спектра реальной жизни, да, которая дает нам определенные эмоции, развитие. И из-за этого, конечно, эмоциональный мир становится беднее, и общение становится беднее, и уровень социализации тоже становится немножко беднее. Ну, я не знаю, может быть, я повторяюсь, но мы вот немножко себя обкрадываем таким образом.
Посмотрите, вот если бы я была подростком, я бы вам, конечно, возразила, что, по сути, вот про органы чувств, да, я вижу, я его слышу, я его могу потрогать. То есть, по факту, у меня не задействован, ну, наверное, понюхать я его не могу пока еще.
Вкус не задействован, да, то есть, когда мы там постоянно сидим, но на самом деле еще меняется немножко эмоциональное восприятие, да, то есть мы не можем в гаджете увидеть чужие эмоции. Мы общаемся посредством эмодзи, да, посредством, может быть, капслуков, посредством каких-то знаков приминания, но опять же, у каждого человека значение вот этих вот эмодзи, оно разное. И когда мы считываем вот эти эмоции, да, через эмодзи, мы разучиваемся считывать состояние другого человека вживую. То есть мы воспринимаем другого человека, лучше начинаем воспринимать через вот эти вот обозначения, которые мы используем в онлайн-общении, да, и мы разучиваемся коммуницировать, понимать, что происходит в реальном мире, да, ну и, соответственно, больше соблазна, опять же, перевести всего в онлайн-формат, потому что как-то там вроде бы попроще получается с общением у многих, да, то есть попроще, можно подумать, можно не прочитать сообщение, сделать вид, что ты занят, а то сказать, что, ну, ты знаешь, я просто не увидел это сообщение. То есть можно сделать множество всяких таких вот мелких манипуляций, которые мы не можем сделать в реальной жизни. То есть в реальной жизни ты должен сейчас, здесь и сейчас отреагировать эмоционально, интеллектуально. Когда все уходит в онлайн, это немножко упрощает нас, с одной стороны, но с другой стороны мы и отказываемся от чего-то, там, от какой-то своей спонтанности, от какого-то, ну, не знаю, непосредственности какой-то. То есть это и плюс, с одной стороны, да, я не говорю, что это однозначно минус, да, то есть это в каких-то случаях, это, конечно, очень помогает преодолеть расстояние, помогает продолжить общение, но с другой стороны, когда, вот я говорю, мы находимся рядом, и каждый находится в своем телефоне, и в телефоне интереснее, чем с живым человеком, то вот это уже проблема, конечно, да, то есть это проблема детей и взрослых на самом деле.
Снежана, а у вас как? Вот ваши трое детей, они общаются в одной комнате через телефон или все-таки?
Ну, больше... сейчас, слава богу, нет, не общаются через телефон. А мы за живое общение. Вот была у нас такая проблема, особенно со старшим ребенком. То есть он все время проводил в телефоне. То есть смотрел на другие игры, как играют даже. Вот не сам играл, а как вот сейчас модно смотрят, как другие играют, учатся. Вот, то есть, конечно, очень много времени проводил в телефоне. Мы запрещали, но он говорил, вы же тоже в телефоне.
Вот. Логично.
Да, как бы, почему мне нельзя? И мы, конечно, обратились вот к психологам с этой проблемой, потому что уже он и ночами не спал, то есть мы уже не могли контролировать, мы засыпали. Он сидел в телефоне, потом не мог проснуться, еще что-то. И мы обратились к психологам. Вот в семейный центр, чтобы нам помогли эту проблему, что нам делать, как нам выходить из этой ситуации. И спасибо большое, то есть нам дали несколько очень полезных советов, которых мы сейчас придерживаемся. То есть если телефон убирает, то убирает вся семья. То есть у нас какие-то правила теперь. То есть папа в 10 вечера у нас забирает у всех телефоны. То есть не только у детей, но и у нас.
Ну
то
и сам, соответственно.
Кладет. Да, мы все складываем, и сам, конечно. Вот. И эта проблема стала уходить. И больше стали общаться. То есть у нас теперь есть традиционные вечера, а мы играем в настольные игры всей семьей. То есть это очень прям помогает и общаться, то есть и меньше проводить времени в гаджетах. И нам самим так стало даже интереснее, проще. Вот, и с детьми общаемся, то есть больше стали даже узнавать, они рассказывают свои проблемы, то есть мы делимся. Вот, то есть у нас вот так вот сейчас такая ситуация, и мы прям очень рады.
А старшему сколько было лет, когда...
Было 14 лет, тогда была острая проблема, вот. Сейчас вот уже постарше, а тогда вот прям была серьезная. Мы испугались, потому что тоже думали, что это уже все болезни, что делать, потому что учиться мы не хотели. Вот, то есть встать мы с утра не могли.
Даже всю ночь телефон.
Да, да, это было вообще очень тяжело.
А младшие уже, соответственно, в новой...
Младшие тоже смотрели, да, но сейчас мы стараемся, но тоже есть такая проблема тоже у младших. Вот, тоже дайте телефончик, дайте мне на секундочку, да, посмотреть. Вот. Мы даем определенное, конечно, какие-то время, даем там час в телефоне, потому что есть там для младших какие-то познавательные... Вот, передачи смотрит она, то есть там и считать, и писать, то есть mm-hmm. есть такие вот. Но контролируем, потому что бывает, конечно, только отвлечешься, она уже куда-то там зашла, там лайки, тиктоки и так далее. Вот, отвлекается. Но сейчас мы вот с психологами стараемся. Но, конечно, это в первую очередь зависит от родителей. То есть все родители, дети впитывают... Как мы себя ведем, так же и они себя ведут. Вот.
То есть, Ирина, получается, что нужно в первую очередь самим родителям отказаться от времяпровождения в телефоне, чтобы влиять на детей?
Очень важно, чтобы в семье были определенные правила и границы, да, чтобы все их придерживались, чтобы, например, когда мама говорит ребенку «отложи телефон», чтобы она сама могла тоже отложить свой телефон, чтобы пообщаться с ребенком. И мы, например, замечаем и в чужих семьях, и даже, может быть, в семьях знакомых, друзей, часто с чего все начинается – маленький ребенок, да, маме нужно что-то делать, приготовить что-то. Что нужно? Включить мультик, дать ребенку гаджет. Он сидит, он никого не беспокоит, ему интересно, удобно. Да?
Удобно,
слово, тихо, спокойно, ребенок маму не дергает. А потом мы начинаем спрашивать, а почему ребенок так много времени проводит в телефоне? А потому что мы сами ему дали этот гаджет в детстве, чтобы он нас не беспокоил, потому что нам было так удобно, потому что мы сами хотели заниматься вот своими делами, а не своими детьми. И очень важно на эту тему уделять время и внимание не тогда, когда вот началась проблема там, в 14 лет, там, или в 10 лет, или там, когда ребенок уже вошел в подростковый возраст, возраст протеста, а тогда, когда у него формируются вот какие-то базовые привычки. То есть, например, привычка чистить зубы, да, например, да, или привычка держать в руках там, кисточку, карандаш. То есть это такие базовые вещи. И на самом деле привычка как-то структурировать свое свободное время, свой досуг, проводить время, она формируется гораздо раньше, да, чем мы начинаем вот свое какое-то воспитательное воздействие. То есть она начинается в 5 лет, у кого-то в 3 года, когда ребенок вот сидит полдня, да, и маме так удобно, потому что он тихий, спокойный, и мама и сама не прочь посидеть в телефоне, да, но и бабушки часто этим грешат. Они говорят, ладно, ничего страшного, пусть внук посидит, мы мультик включим, а я сама там буду пирожки печь. То есть очень важно ребенка вовлекать в домашние дела. То есть если, например, бабушка печет пирожки, нужно сказать, пойдем, внученька, там, ты мне поможешь тесто раскатать, пойдем посмотрим, как это делается. Может быть, это будет не так быстро, как если бы она сделала это все сама, и не так правильно, может быть, не так красиво. Но ребенок, он будет учиться чему-то полезному. Да? То есть, или, например, мама готовит ужин, она говорит, доченька, пойдем, помоги мне там что-то покрошить. Дает ей морковочку, пусть она крошит ее так, как ей нравится. То есть очень важно, чтобы родители, они давали ребенку вот это право делать так, как он может, не ругать его в реальной жизни, там, нравится ему рисовать. Значит, ему можно предоставить там бумагу тоже, да, средства для рисования. Пусть он сидит и рисует, а не сидит в гаджете. Понимаете, то есть это немножко более сложные действия для родителя прежде всего. Он изначально принимает решение, что мне так проще. Ребенок тихий, спокойный, удобный. А ребенку тоже так проще, да, то есть ему тоже ничего делать не надо. А получается так, что наш мозг, он немножко ленивый, да, ленивый сам по себе. То есть он ищет самых каких-то простых путей. И получается, что вот эта такая интеллектуальная лень, она закладывается с самого детства, да. И потом мы, например, когда вырастаем, интересно вот родителям, чтобы они немножко задумались, вот когда есть выбор почитать какой-то длинный пост или статью тематическую, или просто полистать ленту, что большинство выбирают? Я думаю, второе. То, что попроще, да, то есть попроще, какое-то легкое времяпровождение. Я думаю, мало кто читает какие-то научные труды в интернете, да, только если это не касается профессии. Поэтому мы должны просто знать особенности своего мозга, что он, с одной стороны, его возможности безграничны, да, то есть мы знаем, что возможности психики, головного мозга, они огромны, мы не используем все возможности. Но, с другой стороны, он очень ленивый у нас, да, и он все время ищет каких-то простых путей. И поэтому, когда мы слишком увлекаемся, мы, дети, именно гаджетами, они как некий такой быстрый, простой путь к достижению каких-то положительных эмоций.
Как заставить тогда себя? Снежана, как вам удалось-то собрать себя в первую очередь? Потому что я помню, ребенок так и говорил, ну вы же сами в телефоне сидите. То есть вы, получается, в первую очередь себя начали воспитывать.
Ну, да, себя. Ну, у нас вот папа такой все-таки строгий, и он сказал, давайте все вместе будем откладывать, потому что, говорит, ну, надо как-то исправлять ситуацию, вот, надо что-то делать. Ну и мы все вот приняли такое решение, да, что в 10 вечера мы все откладываем, и нам стало это удобно и просто, и сами отдыхаем.
Не было протестов? Не было попыток торговли?
Было, были, конечно. Мы иногда ночью, да, спим, а тут раз и уже смотрим, а уже и телефона нет, или компьютер включили. Было. Но как-то со временем потихоньку все это ушло. Муж стал больше общаться с сыном. То есть они пошли заниматься спортом, вот, футболом. Сейчас летом подводная охота, дайвинг и так далее. Да, то есть, конечно, вовлечение, то есть родителей. А вот правильно Ирина говорила, что надо готовить и все это вместе, потому что мне тоже раньше было неудобно, там ту же морковку, да, я почищу. Мне страшно, пальцы, еще что-то. Мы нашли другой способ, блендер. Очень удобно, и быстро, и безопасно. На кнопочку нажал, пчик-пчик, все, морковка уже натерта. Вот, то есть какие-то такие вот нюансы, тем более в наше время, там миксеры и все остальное, то есть это очень удобно и намного быстрее, правда, когда дети, ну, помогают, и, ну, не так красиво потом, может быть, чуть-чуть убраться, но они с удовольствием уберутся и все сделают на самом деле, да. Ну, все через себя. Тяжело было первое время, но сейчас вот уже мы привыкли, и это проще на самом деле. Ребенок самостоятельный, то есть спокойно уже может сам приготовить завтрак и себе, и нам, и то есть я считаю, что это большой плюс. То есть, но сначала надо чуть-чуть постараться. Ну, месяц, наверное, два, может быть, вот так вот.
Понятно.
Было тяжеловато.
А если нет папы, или папа там недостаточно волевой, вот в вашем случае это прекрасно, а в других, может быть, папа слишком много там времени проводит на работе, его нет, или мама слишком мягкая, и когда приходят эти вот маленькие глазки такие открываются, говорит, ну, пожалуйста, еще чуть-чуть, а я потом, и потом идут какие-то обещания. В общем, мама...
Ну вот, мне кажется, очень сейчас хорошие семейные центры вот есть в каждом районе, подростковые клубы. То есть мои дети теперь стали туда ходить, и там у них свой круг общения. Есть там отличные кружки, и рисование, и блогерство то же самое, и гитара, вот, и просто общение с детьми. То есть они теперь туда ходят в свободное время. Это очень удобно, тем более летом, когда сейчас нет учебы.
Ну, бывает вот мягкий характер, да, у мамы. И что делать, да, или она одна, например, воспитывает ребенка, а бывает, что папа просто немножко устраняется от воспитания, то есть он считает, что это только женское дело, пусть она сама как-нибудь разбирается. Ну, во-первых, я с этим в корне не соглашусь, потому что все-таки папа в семье играет очень важную роль, да, и его позиция, она очень важна, да, то есть позиция именно как установителя правил, да, установителя каких-то норм в семье. То есть если папа включается активно в жизнь семьи, то маме, конечно, гораздо легче справляться вот с какими-то трудными ситуациями. И дети, они, конечно, очень хорошо реагируют, когда им рассказывает и мама, и папа, каждый со своей стороны, да, со своей какой-то позиции. Ну, бывает так, что мама одна, например, да, или там, ну, вот какая-то вот такая сложилась ситуация. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Даже самая мягкая мама, она, ну, как должна знать о том, что все равно в семье должны быть определенные правила. Пусть будет их не так много, но они должны последовательно выполняться. То есть так же, как вот мы говорили о том, что дети приучаются каждый день чистить зубы. Они приучаются и у мягкой мамы, и у строгой мамы одинаково, да, то есть мама справляется с этим. И также в отношении вот этой гигиены информационной, то есть просто мы сейчас входим в некое новое такое вот как бы цифровое пространство, и у нас еще только складывается отношение к этому, да, то есть вот, например, если 100 лет назад люди, например, не все чистили зубы, наверное, да, и не все понимали, что это нужно. Сейчас это очевидная вещь. И также с вот этими гаджетами, да, с обращением, с вот этой гигиеной, обращение с гаджетом, то есть чтобы была польза, но не было вреда от этого, да, чтобы ребенок получал какую-то информацию, чтобы он получал какое-то развитие, но в то же самое время, чтобы это не вредило ему, да, чтобы это не превращалось в какую-то зависимость, в какую-то болезнь, да, в какую-то, может быть, я не знаю, даже невротическую какую-то привязанность. А вот, то есть очень важно маме, даже самой мягкой, понять, что есть определенные правила, которых ну, мы все, или семья, например, будет придерживаться. И очень важна даже мягкая, ну, последовательность в этих правилах. То есть тогда, когда и вчера, и сегодня, и завтра, это правило, оно неизменно. Вот, то есть даже у строгой мамы, да, если она непоследовательна, будут проблемы с ребенком. То есть она, например, сегодня строго наругала ребенка за то, что он сидит в телефоне, а завтра она вообще про это забыла. То есть какой бы она ни была строгой, у нее не будет результата воспитания. И также, если даже мама мягкая, она очень любит своего ребенка, и она не хочет, там, например, его как-то ругать или там, повышать голос, но если она будет последовательно день за днем объяснять ребенку, она будет последовательно день за днем придерживаться этих правил, договоренностей с ребенком, то она лучше достигнет результата, чем мама, которая пытается это сделать криками, угрозами. То есть я думаю, тут дело не в характере мамы, а в настойчивости, да, в том, чтобы это было последовательно, и чтобы вот шаг за шагом мы достигали вот этого результата. То есть это могут быть совершенно мягкие методы, гуманные, с любовью к ребенку.
Вот, допустим, с ребенком младшего возраста возможно там и договориться, ну или элементарно там, не знаю, телефон забрали, спрятали и все. Со старшим, особенно с подростком, могут быть уже, особенно если уже зависимость есть, наверняка конфликты. И вот он говорит, я не хочу отдавать телефон, я не хочу выключать компьютер. Вот это мое право, вы мне его подарили, это мое, и вот не смейте его у меня теперь регулировать. Как быть вот в этой ситуации, когда ребенок, подросток, наверное, еще раз младшими проще, именно подросток, особенно мальчик, уже взрослый, он уже, я против.
Да, ребенок говорит, я против. Это, в принципе, протест, да, подростковый. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что для подростка протест — это нормально, да, то есть это его такое классическое состояние вообще-то. А с другой стороны, все-таки, да, нам нужно, чтобы подросток был в безопасности, чтобы ну, не вредил, как минимум, самому себе, да. А вот, и как же быть в этой ситуации? Очень важно услышать его чувства, сказать, что ты злишься сейчас, то есть отразить его чувства. Когда мы отражаем чувства, я слышу, что ты раздражен, что ты злишься. Я понимаю, что тебя злит то, что нужно соблюдать какие-то правила. То есть очень важно вернуть, сказать ребенку, что мы его поняли, услышали, но в то же самое время мы говорим аргументы. Но ты понимаешь, что если ты сейчас будешь сидеть в телефоне, то ты не успеешь делать уроки. Или ты да, он говорит, что я успею. Хорошо, давай тогда договоримся, что ты делаешь уроки, в свободное время ты уже занимаешься своим телефоном. То есть очень важно с подростком уже договариваться, да, потому что мы знаем, что подростковый возраст, он пройдет, а отношения, которые сложились во время подросткового возраста, они останутся на всю жизнь. Поэтому очень важно, знаете, вот многие хотят, ну, то есть сначала запускают ситуацию до какой-то крайней степени, то есть когда уже у ребенка зависимость, потом начинают забирать у ребенка телефон, его вот эту любимую игрушку, начинаются скандалы, обвинения, а вот ты все время сидишь в телефоне. То есть родитель прежде всего должен у себя сначала спросить, какие он допустил ошибки, да, то есть если он позволял ребенку полдня сидеть в телефоне до этого, ну, значит, у него есть тоже какая-то доля ответственности, надо это признать. И надо это признать в общении с ребенком, что да, ты знаешь, я была не права, когда я тебе позволяла это делать, Я не знала, что это вредно для тебя. Но сейчас я вижу, какие последствия. И меня это беспокоит как мама. То есть очень важно свои эмоции тоже проговорить. И я вижу, что для тебя будут последствия от того, что ты будешь это делать. Поэтому я беспокоюсь за тебя. Я хочу тебе только добра. Поэтому я понимаю, что тебе это сложно. Но давай договоримся, что сейчас мы останавливаемся, делаем паузу, ты делаешь уроки, потом у тебя будет свободное время, ты возвращаешься к телефону, ты будешь там в нем опять там заниматься, общаться и так далее. Договорились, бьем по рукам и идем заниматься.
Так, в теории выглядит прекрасно. Снежана, а у вас вот были конфликты, как вы выходили?
Ну, конечно, были такие конфликты. Вот мы искали компромисс. Конечно, надо общаться, надо разговаривать. Вот как Ирина говорила, да, то есть мы вот общались. Но мы там искали, что ты хочешь, давай там, вот если ты там сейчас вот это сделаешь, мы сделаем там то-то, то-то для тебя, например.
Ну, например?
Ну, у него мечта скутер. Там, давай мы будем копить на скутер, ну вот там еще что-то. Ну это так, к примеру, там с рыбалкой, еще ну, то, что ребенок любит, там футбол. Я тебе там куплю мяч, куплю тебе там кроссовки дорогие. Там, ну вот какой-то уже такой вот может быть разговор, то есть такими, ну, прибаутками, не знаю, договаривались.
Чтобы из конфликта перейти вот, не знаю, к торговле уже, договоренности.
Договоренность, да, то есть это очень важный момент, чтобы не было вот именно конфликта такого острова, да, то есть
чтобы
когда...
не было агрессии, конечно,
да, потому
что да, надо как-то сначала успокоить ребенка, вот, ну и, конечно, свои слова сдерживать, да, обещания родителей,
важно, да.
Да, если, то есть, ты обещал, то есть, ты должен это обязательно сдержать.
Я еще можно добавлю, что очень часто родители сами раздражаются, то есть ребенок раздражен, и родители раздражаются. То есть он тоже входит в вот это состояние какого-то раздражения, злости. И, конечно, когда они оба раздражены, они уже не слышат друг друга. Да, это тоже вот важно понимать. То есть когда мы чувствуем, как родители, что мы начинаем раздражаться, очень важно, может быть, даже на какое-то время выйти из комнаты, выдохнуть, знаете, как вот говорят, там вдох, медленный выдох, через трубочку на 10 счетов, а там 5-6 таких вздохов, подумали, да, все, вот переключились на медленное мышление немножко, да, потому что у нас есть два типа мышления, быстрое, то есть как рефлекс, да, стимул и реакция, а он что-то огрызнулся, и мы огрызнулись, он огрызнулся сильнее, мы наорали, да. И что? И из этого ничего не получилось. Подросток хлопнул дверью, сказал, что это мое право, отстаньте от меня. Я теперь буду делать все, что я хочу, потому что вы орете на меня, вы меня не понимаете, вы меня не слышите. Поэтому очень важно родителю вот отлавливать вот эти моменты своего собственного раздражения на ребенка, на его какое-то поведение, может быть, которое нам не очень нравится. А успокаиваться, да, то есть приводить себя в какое-то более гармоничное состояние и уже на этом гармоничном состоянии уже приглашать ребенка к разговору. Может быть, его пригласить покушать, да, вот он, например, покушал, расслабился, можно поговорить с ним, попить чаю, давай попьем чаю. Mm-hmm. То есть это некие такие базовые моменты, которые немножко расслабляют ребенка, да, и, ну, и взрослого тоже, и мы уже спокойно уже можем проговорить какие-то свои опасения, какие-то договоренности, да, то есть вот в самом эмоциональном моменте вот это не самый лучший момент для воспитательного какого-то воздействия. Я вижу, что ты сейчас раздражен или раздражена, ты сейчас не готов к разговору, давай так, сейчас мы делаем паузу, 10 минут, пойдем попьем чаю, потом вернемся к разговору. Mm-hmm. Просто вот мы не будем ни о чем разговаривать, мы с тобой просто посидим, а потом мы с тобой вернемся к этой теме. Ну, например, да, как правило, я хочу сказать, что подростки, когда мы так реагируем, они понимают, что мы мудрее, как родители, мы старше, то есть мы показываем взрослую позицию, адекватную позицию, и они лучше слышат нас. Не тогда, когда мы кричим или отбираем что-то, или там силой как-то пытаемся решить этот вопрос, или какую-то манипуляцию, или шантаж. А именно когда мы уважаем их, когда мы немножко сильнее эмоционально, да, то есть мы можем справиться с его вот этой вот волной, какой-то, да, с его вот этим раздражением, и можем показать, что мы все равно любим своего ребенка, можем ему объяснить, почему мы хотим того или иного вот поведения. Наверное, да.
Хотели добавить?
Ну, бывает, что и просто договариваешься, давай еще 10 минут, и все. Вот так вот бывает, что да, хватает. То есть, ну, что-то там не досмотрел, не доиграл, а тут все, говоришь, ну все, давай, 10
Метод
минут.
Нет, снижение вреда.
Да, да. Бывает так, и так помогает.
Ну, или напомнить о договоренности, да, что вот мы договорились, а потом ребенок, например, не выполнил договоренность. Можно сказать, а помнишь, мы с тобой договаривались об этом? Помнишь, вот мы с тобой... То есть фиксировать договоренность и возвращать к этому ребенка, что мы же с тобой договорились. И тогда ребенок, он будет лучше к этому относиться, то есть меньше будет протеста, ну вот если, например, надо остановиться, да, то есть мы же с тобой... Вот ты сказал, что ты не будешь так делать, значит, так делать не надо. Вот, то есть это касается и гаджетов, и любых других ситуаций.
И на себя переводить. Я же вот не делаю. Я говорю, ну вот я убрала, почему вот мы у нас такие правила. Все, вот у меня там телефончик уже отключен, лежит.
Вот. Да, и дети смотрят на родителей. То есть это мы можем сказать 1000 слов, но дети смотрят на наши поступки. Если мы сами не стараемся, если мы сами себя не можем контролировать, свое вот это вот потребление цифрового контента, конечно, дети будут с нас копировать. То есть они же хотят стать взрослыми. А что делают взрослые? Да. Взрослые сидят в телефоне. Ну, так это атрибут взрослого мира. Надо же приблизиться к этому. Да, я тоже так хочу.
С какого возраста уже может появиться зависимость от гаджетов? Вот как вы считаете?
Мне кажется, сейчас рано, наверное. Как ребенок мультики включает, ты уже, наверное.
Просто зависимость, она может проявляться от разных вещей, да, то есть если маленький ребенок, он увлечен мультиками, да, то есть его увлекает вот этот визуальный контент, яркие какие-то образы, а детей постарше увлекают уже игры, да, причем разные игры, там для разных возрастов разные, а еще постарше это социальные сети, просмотр какой-то новостной ленты, может быть, каких-то социальных сообществ в социальных сетях. Поэтому, ну, как бы сказать, в любом возрасте это может проявиться, да, то есть когда мы забираем игрушку трехлетнего ребенка, гаджет, а он смотрит мультик, и он начинает плакать, а он испытывает психологический дискомфорт, и это уже является одним из симптомов психологической привязанности, психологической зависимости от этого. То есть она формируется гораздо раньше, чем мы думаем. Она формируется в тот момент, когда мы испытываем положительные эмоции при общении с гаджетом. И эти положительные эмоции перевешивают положительные эмоции от реальной жизни. То есть в чем суть? В том, что зависимость — это когда мы выбираем вместо реальной жизни какой-то заменитель, когда мы воспринимаем реальную жизнь через какого-то посредника. Все что угодно может стать потом этим посредником, понимаете, да? То есть это может быть впоследствии и алкоголь, и какие-то другие формы зависимости. То есть когда человек с детства приучается, что он воспринимает реальность через какого-то посредника, то это может привести потом к развитию других зависимостей. И вот чисто, как сказать, с точки зрения экзистенциальной психологии...
Переведите.
Экзистенциальной, ну вот, как бы сказать, это одно из направлений психологии, которое рассматривает с точки зрения смысла, да, то есть с точки зрения смысла жизни, смысла каждого действия. Вот смысл зависимости — это уход от жизни. То есть смысл любой формы зависимости от гаджета, от компьютерной игры. То есть когда в гаджете интереснее, чем в жизни. Когда в игре интереснее, ярче, чем в жизни. Когда в употреблении интереснее, чем в жизни и лучше. Понимаете? То есть когда ребенок или взрослый испытывает больше положительных эмоций, чем в реальной жизни, вот это и есть зависимость. И когда он говорит, мне там интереснее, чем здесь, вот это вот уже зависимость. А все остальные симптомы, они как бы накладывают на вот этот базовый такой момент, да, на этот базовый смысл. Это, например, раздражительность, когда забирают игрушку, радость, когда она есть, потеря сна, нарушение аппетита, нарушение успеваемости, снижение интереса к жизни, снижение вообще интересов, упрощение личности, да, то есть отсутствие развития, какие-то физические моменты, связанные с ухудшением зрения, с ухудшением осанки, с недостаточной физической активностью, они все накладываются вот на этот базовый симптом, когда ребенок, взрослый хочет таким образом уйти от реальной жизни, потому что ему где-то лучше, чем здесь. Вот, наверное, такой основной момент.
Снежана, а у вас в итоге в семье как-то регламентировано, сколько времени можно в телефоне либо в компьютере находиться?
Да, но это зависит от возраста ребенка все-таки. Да.
Вот сколько это?
Ну, у старшего, ну, я так не скажу, сколько прям конкретно, потому что он не со мной, не 24 mm-hmm. часа в сутки. Mm-hmm. Вот, ну... Даже не знаю, у младших это, конечно, младше вообще нет своих гаджетов, то есть ей 8 лет. Вот, мы как бы считаем, что это рано. То есть она просит, мы даем на какое-то время там свой или еще что-то. У средней дочки, у нее, ну, где-то она, наверное, часа два проводит времени тоже в телефоне. Но это тоже, если уроки какие-то, что-то посмотреть, какие-то вещи, то, может быть, и больше. А так не больше полтора-два часа, то есть тратит примерно. Вот. У старшего, конечно, побольше. Но у нас была проблема именно со сном. То есть мы из-за этого обратились вот к психологу, потому что до 4 утра, то есть мы, или там до утра он сидел в телефоне.
Надо как-то утром ограничивать там, вот, условно, 2 часа, не больше.
Я думаю, что это хорошее, да, все-таки обозначение границ, да, потому mm-hmm. что когда мы никак не обозначаем границы, их нет. Нету какого-то правила, что не больше, например, часа или не больше 2 часов. Но я думаю, что каждый родитель для своего ребенка может посмотреть, сколько вот есть у ребенка времени, сколько ему хватает для того, чтобы сделать основные какие-то важные дела, которые он должен успеть сделать. Ну, например, уроки.
Конечно, занятия, там, дополнительные кружки.
Да.
Поэтому...
Вот, то есть есть дети, которые, например, очень увлечены программами, программированием, и они идут в компьютер по делу, да, то есть или там, например, какие-то обучающие курсы. Я считаю, что тоже немножко это надо разграничивать, да, потому что если ребенок идет, грубо говоря, по делу, то это немножко другое. То есть вот, ну, я, например, могу привести пример свою дочку, ей будет 17 лет. Она хочет поступать как раз на программиста, ну или в какой-то технический вуз. И, конечно, она очень много времени проводит за компьютером или в телефоне, но она обычно все делает по делу, то есть она изучает какие-то программы программирования. Я вижу, что вот она пишет код, и я понимаю, что это ее будущая профессия. Я не могу ее в этом сильно ограничивать, потому что я понимаю, что она сейчас делает вклад в свое будущее. Но если я, например, вижу, что она зашла не по делу, то есть она начинает, например, слишком зависать в социальных сетях. Да, такое может случиться, я не исключаю этого. Или она, например, играет в какие-то вот цикличные игры. Цикличные, я имею в виду, те, которые просто пожирают время. Конечно, я стараюсь это пресекать. И стараюсь объяснять, что даже самое главное — это потеря времени. То есть когда мы очень много теряем своего времени, которое мы могли бы провести как-то продуктивно.
А если, допустим, ребенок, особенно подросток, общается через компьютер, через телефон, и выбор у мамы тогда, либо вот эту всю толпу друзей собрать
мы
дома?
Мы приглашаем толпу домой.
То есть вот прям 20 человек вы готовы?
Нет, ну он не общается, 20 человек. Вот, ну, приглашаем. Ну, у подростков не так, кстати, много друзей, мне кажется, там 2-3-4 максимум, вот. У девчонок, мне кажется, даже больше. Вот. И мы приглашаем отдельные дни специально с чашечкой чая, готовим пироги, торты и приглашаем гостей к себе, да. Делаем такие вечера. И я за живое общение, наоборот. Ну, иногда она пригласишь, а они каждый в телефоне сидит. Мы тоже так все складываем в коридоре, оставляем и идем общаться. То есть специально приглашаем, чтобы общались.
Вот. Я можно немножко добавлю? Вот в наше время очень важно детей научить позитивно проводить свой досуг. Это не менее важно, чем научить ребенка учиться. Да и взрослым. Для взрослых это очень полезный навык. Потому что если взрослый, например, не умеет проводить конструктивно свое свободное время, он начинает скучать, слоняться, начинаются какие-то мысли, выпивка или еще что-то. Да? То есть как снять свой стресс. Поэтому очень важно детей с детства, вот прям с малого возраста, научить жить интересно. Научить интересно проводить свое свободное время. Научиться разделять дело от досуга и досуг наполнять какими-то интересными событиями, которые будут потом приятно вспомнить. То есть вот у меня, например, я могу тоже как мама рассказать, да, вот мы организуем походы в театр, экскурсии для детей, для подростков, и я вижу, что ребенок наполняется впечатлениями, потом есть что обсудить, есть что рассказать, и есть о чем задуматься, да, то есть это все всегда очень интересно. И когда можно ребенка увлечь, то я считаю это очень здорово. Потом, когда, например, я говорю, давай пойдем в театр с тобой, да, или давай пойдем в парк Горького, конечно, она скажет, да, мне интересно, если это что-то хорошее, она выберет именно вот эту форму, потому что она знает, что она получит положительные эмоции. Это тоже положительное подкрепление. То есть, когда мы показываем, что вот ты знаешь, вот да, нужно потратить немножко своего времени, доехать куда-то, переместиться там, или купить билет, или там еще что-то там задумать, какое-то событие, мероприятие, ты его реализуешь, и ты получаешь от этого положительные эмоции. И в следующий раз ребенок говорит, вау, да, я хочу, чтобы мы туда пошли, чтобы мы это сделали, потому что она говорит, да, это будет круто, мне это нравится. Могу привести один такой пример из своей жизни. У нас одно время мы любили вот кататься на теплоходиках, да, вот по Москве-реке и по разным другим маршрутам. Я хочу сказать, что когда мы первый раз поехали с ребенком, она была в первом классе, поехали в такой небольшой круиз на 3 дня, и она мне сказала, мама, ты меня что, хочешь утопить? То есть она не понимала, что это такое, какие там могут быть ощущения. Я говорю, ну давай ты посмотришь, там нам выдадут спасательные круги, там нам выдадут жилеты, мы, если что, их примерим. Вот мы съездили в эту поездку, и она говорит, мама, это так здорово. Я говорю, я хочу еще раз. На первом этапе мы как будто бы сидим в некотором болотце в своем, да, то есть есть какие-то дела, которые надо сделать, рутина, и кажется, зачем мы куда-то вот поедем?
Да, тяжело собраться.
Тяжело собраться, да.
А потом?
Да, поэтому очень важно вот родителям тоже не бояться делать вот этот первый шаг навстречу вот реальной жизни, каким-то положительным эмоциям, организовывать вот это пространство положительных эмоций в реальной жизни для своих детей, чтобы они поняли, что в реальности очень много красок, то, что в жизни можно, то есть тебе нужно сделать просто один шаг вот из своего дома, посмотреть вокруг, и ты уже увидишь очень много возможностей, очень много всяких впечатлений, общения, и просто нужно вот небольшое такое усилие сделать на первом этапе. То есть на первом этапе бывает, что сложно, да, очень много каких-то внутренних препятствий, там, у меня много дел, а зачем мне это, да, а что там будет, а может быть будет скучно и так далее, да, а я уже там все знаю, ну, то есть много всяких вот таких сомнений, которые нужно вот себе преодолеть. Ну, ты делаешь первый шаг, и ты понимаешь, что ничего, неплохо, да, все здорово, супер, мне понравилось.
А какие-то положительные моменты вот как раз-таки в гаджетах, в компьютере, в телефоне, вы видите вот там, как мамы?
Программы школьников там есть, олимпиады, какие-то тесты очень интересные, и мне самой интересно проходить, да, с детьми, то есть вот эти олимпиады, такие вопросы. Ну, вот это я считаю очень положительное. Мне нравится. Вот. Ну, они даже ТикТок иногда снимают, девчонки собираются дома, тоже, мне кажется, прикольно. Какие-то ролики, еще что-то. Это тоже объединяет. И семейные есть ролики. Вот. Ну, как бы так... Что-то,
да,
есть.
То, что сейчас можно любую информацию практически найти, и если раньше надо было идти в библиотеку, там как-то вот приложить усилия, да, чтобы получить знания. Я помню, мы вот в институте писали конспекты, да, ну, да, это реально вот мы писали. Сейчас в этом нет необходимости, потому что, в принципе, вот вся информация есть. Очень важно только развивать вот эту культуру именно поиска нужной информации, да, культуру сосредоточенного все-таки, да, какого-то вот поиска, чтобы не отвлекаться на какие-то вот такие вот моменты, которые связаны там с досугом, да, то есть не случайно есть такая пословица «делу время, а потехе час». То есть когда у нас компьютер, телефон — это необходимое такое средство, которое нам помогает в жизни, то есть не мы для компьютера, а компьютер для нас, или там телефон для нас, а не мы для телефона, то вот когда вот эта разница соблюдена, грань, то все хорошо. Вот. Но она, я хочу сказать, что очень-очень тонкая, хрупкая, да, то есть очень важно, вот, как бы сказать, когда мы начинаем слишком увлекаться, вовремя себя останавливать, притормаживать, смотреть на реальный мир, открывать глаза, вдыхать свежий воздух, выходить из дома и общаться со живыми людьми, да, то есть вот опять вот выходить вот это постпандемийное состояние, опять в живое общение, в живую коммуникацию и стараться, конечно, я считаю, все-таки предпочитать живое общение, то есть когда вот есть выбор через гаджет или в живом общении, и то тогда выбирать все-таки живое общение, а не гаджет, то есть отдавать предпочтение, тогда мы отдаем предпочтение реальной жизни. Но, конечно, мы пользуемся всеми благами цивилизации, цифровым миром, и не случайно есть даже такой момент, как вот тотальная подключенность, да, то есть когда мы вот все время подключены. Но, с другой стороны, очень важно делать такую хотя бы иногда цифровую детоксикацию. То есть выходные дни, в отпуск, может быть, даже некоторые, знаете, специально уезжают в такие места, где нету связи. Я знаю таких людей, которые уезжают вот в какую-то глушь к тетке в деревню в Саратов, да, или там куда-то там в условный лес, чтобы никто не нашел, чтобы не было никаких даже вот ты хочешь, а вот нету этого, да. Вот. И когда несколько дней буквально проходит, очень хорошо потом человек себя чувствует. То есть вот кто вот так несколько раз хотя бы делал, хотя бы один раз вот почувствовал, что как легко дышится, как хорошо, как ты хорошо себя чувствуешь, как ты хорошо отдыхаешь психологически. То есть возвращается психологический комфорт, уходит вот этот такой незаметный, но он стресс все-таки, да, такая перегрузка, такая все-таки информационная перегрузка, она у нас есть. И вот это все уходит, мы немножко расслабляемся, мы лучше сосредотачиваемся, мы лучше запоминаем, мы лучше решаем какие-то задачи. То есть вот такой детокс, он нужен и взрослым, и детям. Это очень важно.
Отличная история, правда, надо попробовать каждому. И у меня еще такой, наверное, в завершение вопрос. Я правильно понимаю, что, в принципе, Снежана говорила, что она пришла в семейный центр со своей проблемой, своей историей, и вот семейные центры помогают как раз-таки и детям, и взрослым, вообще семье. Вот, может быть, тогда расскажете, и вот что Снежана с точки зрения родителей, которые пришли в семейный центр, а Ирина с точки зрения профессионала, который встречает семью в семейном центре, какие есть возможности и с чем туда уже надо идти, когда?
Ну, мы пришли, когда вот была такая проблема со старшим ребенком. Вот. Ну, там оказалось, что и всем детям очень повезло, удобно. То есть есть разные занятия, то есть увлечения, кто что хочет. У меня дети ходят туда просто посидеть, пообщаться даже. То есть там не обязательно какие-то, как в школе сидишь, ты и занимаешься, и что-то. То есть там свободное пространство, все современное, удобное. Можно посидеть, пообщаться, попить также чай, не знаю, сок, конфетки, сушки перекусить. Вот. И плюс занятия, то есть есть рисование замечательное, как у меня девчонки очень любят. Школа блогеров, где тоже учат, как не отставать от времени и как это правильно проводить время в гаджетах, в телефонах. Вот. Психологические занятия, то есть есть, где там с психологи могут пообщаться и на правильный путь наставить и ребенка, и родителей. Вот. И то есть и родители могут спокойно оставить ребенка, ты знаешь, что там за ним присмотрят, и что ребенок у тебя там не дома где-то бездельничает в телефоне или там на улице где-то, вот. А что он сидит в семейном центре в хорошем общении с ребятами. То есть мне очень нравится вот этот семейный центр, вообще прям помощь. Девчонки туда все с радостью бегут, и старшие тоже, да.
Как правило, к нам семьи обращаются с какими-то другими вопросами, запросами, да, и тема гаджетов, она как бы параллельно всплывает. Ну, например, семья обращается с темой, что есть конфликт в семье, с подростком невозможно договориться, он какой-то очень агрессивный стал в последнее время. И тогда в работу включаться могут не только психологи, но и медиаторы. Медиаторы — это те люди, которые помогают, если есть какой-то конфликт, услышать друг друга, договориться, подписывают договор, что вот стороны договариваются, чтобы вот разрешить...
Договор между собой именно, между
участниками. Да, да, между сторонами, да. То есть вот был задан вопрос, да, что делать, если подросток вот так агрессивно реагирует, раздражается. В этом случае, наверное, уже может помочь даже вот медиатор. То есть это даже не психолог, а это вот специалист, который помогает сторонам услышать друг друга, договориться и потом уже выполнять вот эти все договоренности. Психологи помогают родителям разобраться, в чем, ну, как сказать, как лучше поступить, да, как лучше реагировать, как лучше справиться со своими эмоциями, какие, может быть, пути, да, то есть когда, например, родитель, да, ну вот он, его беспокоит какая-то проблема, и он находится в каком-то эмоциональном состоянии, да, очень важно переключиться на такое более, как бы сказать, спокойное состояние, на более такой спокойный лад, и все-таки стараться воспитывать ребенка гуманными методами, да, то есть методами договоренности, может быть, разработать какие-то поощрения и санкции, да, например, то есть как мы будем поощрять ребенка, если он будет менять свое поведение. То есть вот такие вопросы часто задают родители. Вот как мне сделать так, чтобы его заставить? А его не надо заставлять, да, с ним надо договариваться, и надо понять, что его может замотивировать, что его, ему может помочь, как его подкрепить, да. То есть вот он, например, сделал что-то хорошо, может быть, даже маленький шаг, ему нужно поощрить обязательно. Может быть, даже он не все исправил в своем поведении, но многие родители хотят сразу каких-то сверхрезультатов, да, так не бывает. То есть, когда мы что-то хотим исправить, какую-то привычку, которая уже укоренилась, то мы идем маленькими шагами, и мы должны поощрять каждый маленький шаг. То есть мы говорим, вот сегодня я вижу, что ты сегодня вот проследил или проследил за временем нахождения в гаджете, молодец. Ну, то есть отмечать. И этому нужно учить родителей. То есть не просто, что, а давайте мы из пункта А перейдем сразу, вы знаете, так, пункт Б, телепортация, да, то есть волшебным каким-то способом, какое-то волшебное средство нам, психологи, дадите. Мы понимаем, что да, все хотят каких-то очень таких волшебных средств. Но на самом деле это работа, да, то есть это работа и подростка, который себя должен немножко преодолеть. Это работа и родителя, конечно, потому что ему нужно и терпение, последовательность, какая-то изобретательность. Это работа психолога, который рассказывает, какие пути могут привести к наилучшему результату. Тоже, да, вместе с родителем, то есть очень важно, чтобы было партнерство, потому что психолог, он не решит без родителя проблему ребенка. Да, то есть когда, например, родитель приводит и говорит, сделайте что-нибудь с моим ребенком, так не бывает. То есть мы работаем со всей семьей, и с подростком, и с родителем, да, и с ними вместе. То есть это и детские консультации подростковые, это консультации родителей, и это семейные консультации, когда мы собираем и родителя, и подростка, и они учим их вместе договариваться, общаться друг с другом, обсуждать какие-то вопросы, да, то есть это мы называем как некие такие полезные навыки общения, навыки коммуникации, навыки выстраивания диалога, да, то есть очень у многих семей, вот когда есть такие проблемы, мы видим, что проблема не только в этом, а проблема еще как разговаривать друг с другом, как договариваться друг с другом, как замотивировать ребенка. Иногда проблема, как сделать так, чтобы ребенок уважал родителя, как сделать так, чтобы поведение родителя было последовательным и так далее. Да? То есть мы часто видим, к сожалению, что проблема больше даже у родителей, чем у детей. Да, к сожалению, мы вынуждены это признать. То есть особенно, когда родители не готовы работать, когда они говорят, что это вот только у ребенка проблемы, а у меня никаких проблем нет. А если есть проблемы у ребенка, это значит, что какая-то проблема есть и у родителя. То есть тоже нужно разобраться в себе, какие были ошибки допущены, как их исправить в общении с ребенком, в воспитании. И, ну, как сказать, принять этот факт, признать, да, что необходимо и родителю включаться в эту работу. И тогда результат будет более таким, как сказать, быстрее наступит, да, то есть когда вся семья включается в работу, мы видим более устойчивые результаты, они наступают быстрее и меньше каких-то срывов, откатов назад, то есть каких-то вот таких моментов, когда вроде бы мы чего-то достигли, а потом опять все назад откатилось, да, то есть вот,
гораздо, наверное, эффективнее. Вот,
да, гораздо, гораздо эффективнее, когда вместе вся семья объединяется со специалистом, тогда, конечно, гораздо больше результат.
Сформулируйте, не знаю, по два совета взрослым и детям, как вот бороться. И, ну, в принципе, очень много советов уже в течение передачи услышали, но, может быть, что-то вы еще хотите добавить и родителям, и детям.
Мне кажется, общение — это самое главное, любовь и общение. Вот, то есть больше проводить времени с семьей, с детьми, общаться, встречаться. Вот, каждый вечер хотя бы, если все заняты, вот, проводить время за ужином, за игрой. То есть это, я считаю, самое главное. И тогда будет все хорошо.
Я считаю, что для родителей самое главное — это уметь радоваться жизни и научить радоваться реальной жизни своих детей. Тогда будет гораздо меньше в них соблазна куда-то уйти. На самом деле это вот базовый такой момент. То есть когда мы находимся, умеем находиться здесь и сейчас, умеем создавать ситуации, которые нас радуют, умеем быть благодарными этой жизни, миру за то, что у нас есть. Ну и, конечно, это и правила, и границы, и последовательность, да. То есть мы можем быть жесткими, мягкими, но последовательность, она не связана с чертами характера. Да? Можно мягко отставить свою позицию. Да. Поэтому я считаю, тут самое главное — не отчаиваться никогда, да. То есть я знаю, что всегда есть выход из любой самой сложной ситуации. Пока мы живы, пока мы дышим, мы можем изменить свою жизнь и помочь своим детям. Вот, наверное, это вот самые главные вещи, которые хочется, чтобы родители знали, чтобы они никогда не опускали руки, если они чувствуют какое-то вот отчаяние, и за два шага до этого, чтобы они к нам все-таки пришли, к специалистам, чтобы не боялись этого сделать, не опасались, что их кто-то съест или кто-то обвинит в том, что они плохие родители. А на самом деле очень важно иногда уметь обращаться за помощью. Это тоже очень важный жизненный навык. Наверное, так.
Отлично, спасибо большое. Спасибо. Прекрасные слова сказала Ирина о том, что с любой проблемой, с любой сложной ситуацией можно справиться, пока мы живы и пока мы хотим действовать. А если родители чувствуют, что с чем-то не справляются или не знают, как справиться, всегда можно обратиться к специалистам, например, в семейные центры, и там обязательно помогут. Ну, а в целом все будет хорошо. Спасибо. Спасибо вам.